Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина лет 23 с черными как смоль бровями и жирными красными губами. Это была сама Ольга Петровна.
«А, очень приятно», — сказала она, улыбаясь во все лицо. «Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома, у папа засиделся. Но мы и без него обойдемся. Садитесь». «Вы это со следствия?»
«Да-с. А у нас, знаете ли, рессора лопнула»,
— начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.
«Вы сразу ошеломите!» — шепнул ему Дюковский. «Ошеломите!»
«Рессора, да. Взяли и заехали».
«Ошеломите, вам говорят. Догадается, коли конетелить будете».
«Ну так и делай, как сам знаешь, а меня избавь!»
— пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну.
«Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!»
«Да, рессора!» — начал Дюковский, подходя к Становихе и морща свой длинный нос. «Мы заехали не для того, чтобы ужинать, и не к Евграфу Кузьмичу. Да, мы приехали за тем, чтобы спросить вас, милостивая государыня, где находится Марк Иванович, которого вы убили?»
«Что? Какой Марк Иванович?»
Залепетала Становиха, и ее большое лицо вдруг в один миг залилось алой краской.
«Я не понимаю. Спрашиваю вас именем закона. Где Кляузов? Нам все известно!»
«Через кого?» — спросила тихо Становиха, не вынося взгляда Дюковского.
— «Извольте указать нам, где он!»
«Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?»
«Нам все известно-с. Я требую именем закона!»
Следователь, ободренный замешательством Становихи, подошел к ней и сказал.
— «Укажите нам, и мы уйдем. Иначе ж мы...»
— «На что он вам?»
«К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать. Ха, вы дрожите. Смущены. Да, он убит. Если хотите, убит вами. Сообщники выдали вас».
Становиха побледнела.
«Пойдемте», — сказала она тихо, ломая руки. «Он у меня в бане спрятан. Только ради бога, не говорите мужу. Умоляю вас, он не вынесет».
Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покривившуюся трубой.
— «Это баня», — сказала Становиха. — «Но, умоляю вас, не говорите никому».
Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.
— «Приготовьте огарок и спички», — шепнул следователь своему помощнику.
Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.
«Дальше!»
Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.
«Но а где же этот убитый где?» — спросил следователь.
«Он на верхней полочке», — прошептала Становиха, все еще бледная и дрожащая.
Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп.
«Нас морочат, черт возьми!» — закричал Дюковский. «Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван! Эй, кто вы, черт вас возьми?»
Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.
«Кто это лезет?» — спросил охрипший тяжелый бас. «Тебе что нужно?»
Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, в взъерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.
— Вы, Марк Иванович, не может быть!
Следователь взглянул наверх и замер.
— Это я, да. А, это вы, Дюковский? Какого дьявола вам здесь нужно? А там внизу что еще за рожа? Батюшки! Следователь! Какими судьбами?
Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.
«Какими путями? Выпьем, черт возьми! Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? А, впрочем, все равно. Выпьем!»
Кляузов зажег лампу и налил 3 рюмки водки.
«То есть я тебя не понимаю?» — сказал следователь, разводя руками. «Ты это или не ты?»
«Будет тебе. Мораль читать хочешь? Да не трудись. Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку. Проведемте же, друзья, эту... Че смотрите-то?» «Пейте!»
«Все-таки я не могу понять», — сказал следователь, машинально выпивая водку. «Зачем ты здесь?»
«Почему же мне не быть здесь, если мне здесь хорошо?»
Кляузов выпил и закусил ветчиной.
«Живу у Становихи, как видишь, в глуши, в дебрях, как дымовой какой-нибудь. Пей!» «Жалко, брат, мне ее стало. Жалился, ну и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником. Вот, питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда. Уж надоело».
«Непостижимо», — сказал Дюковский.
«А че ж тут непостижимо?»
«Непостижимо. Ради бога, как попал ваш сапог в сад?»
«Какой сапог?»
«Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду».
«А вам для чего это знать? Не ваше дело. Да пейте же, черт вас возьми! Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, под шофе. А она приходит под окно и начинает ругаться. Ну, знаешь, как бабы, вообще, это я с пьяна возьми, да и пусти в нее сапогом. Да не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Вот питаюсь теперь. Любовь, водка и закуска». «Да, куда вы, Чубиков, куда ты?»
Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такой скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости. Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал Ниву.
«Ух, дела-то какие на белом свете!»
— сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой.
«Вот опять Австрия того, и Гладстон тоже некоторым образом».
Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.
«Скелет чертов! Не лезь ко мне! Ты еще раз говорил я тебе, чтоб ты не лез ко мне со своей политикой! Не до политики тут!»
«А тебе!» — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком.
«А тебе во веки веков не забуду! Но шведская спичка ведь, ну, мог ли я знать...»
«Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай! А то я тебе черт знает что сделаю! Чтоб и ноги твоей не было!»
Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. «Пойду запью», — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир. Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.
«А зачем следователь приезжал?» — спросил муж.
«Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены».
«Ох, Марк Иванович, Марк Иванович!» — вздохнул Становой, поднимая вверх глаза.
«О, говорил я тебе, что распутство не доводит до добра. Говорил я тебе, не слушался».
Репетитор. Гимназист седьмого класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, 12-летний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается. Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по 2 часа ежедневно, за что и получает 6 рублей в месяц. Готовит он его во 2-й класс гимназии. В прошлом году он готовил его в 1-й класс, но Петя порезался. «Ну-с», — начинает Зиберов, закуривая папиросу, — «вам задано 4-е склонение. Склоняйте фруктус». Петя начинает склонять. «Опять вы не выучили», — говорит Зиберов, вставая. «В 6-й раз задаю вам 4-е склонение, и вы не в зуб толкануть. Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?» «Опять не выучил», — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов.
«Опять? Почему ж ты не выучил, а? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеевич, ведь и вчерась порол!»
И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын. Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад. Так опротивил ему этот Петя. «Вы даже 2-го склонения не знаете. Не знаете вы и 1-го. Вот вы как учитесь. Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от Меус Филиус?»
«От Меус Филиус? Меус Филиус будет... это будет...»
Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа. «А как будет дательный множественного от Деа?»
«Деабус Филиабус», — отчеканивает Петя.
Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.
«А еще какое существительное имеет в дательном абус?» — спрашивает он.
Оказывается, что и анима, душа, имеет в дательном абус, чего нет в кюнере.
«Вот звучный язык латинский», — замечает Удодов. «Алон, трон, бонус, антропос, вот премудрость. И все ведь это нужно», — говорит он со вздохом.
«Мешает скотина заниматься», — думает Зиберов. «Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля». «Ну-с», — обращается он к Пете, — «к следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике. Берите доску. Какая следующая задача?» Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует.
Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 рублей за аршин, а черное 3 рубля. Повторите задачу.
Петя повторяет задачу и, тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.
«Для чего же это вы делите?»
«А, постойте. А, впрочем, так, продолжайте».
«Остаток получается?»
«Хм, здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю».
Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.
«Хм, странно», — думает он, ероша волосы и краснее. «Как же она решается?»
«Хм, это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая».
Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.
«Хм, странно. Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли?»
«Хм, нет, не то».
«Но решайте же», — говорит он Пете.
«Ну, чё ты думаешь-то? Задачка-то ведь пустяковая», — говорит Удодов Пете. «Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеевич!»
Егор Алексеевич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.
«Это задача, собственно говоря, алгебраическая», — говорит он. «Ее с иксом и игреком решить можно. А, впрочем, можно и так решить. Я вот разделил, понимаете? А вот теперь вот надо вычесть, понимаете? Или вот что. Решите мне эту задачу сами к завтраму. Подумайте».
Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик седьмого класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.
«И без алгебры решить можно», — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. «Вот, извольте видеть».
Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.
«Вот, по-нашему, по-неученому-с».
Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью. Целая вечность.
«Теперь диктант».
После диктанта география, за географией закон Божий, потом русский язык, много на этом свете наук. Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.
«Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег?» — просит он робко. «Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за 6 месяцев».
«Я...» «Да-да»,
бормочет Удодов, не глядя на Зиберова.
«С удовольствием. А только у меня сейчас нету. А я вам через недельку или через две».
Зиберов соглашается,
и, надев свои тяжелые грязные калоши, идет на другой урок. Экзамен на чин.
Учитель географии Галкин на меня злобу имеет. И верьтесь, я у него не выдержу сегодня экзамена,
— говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик Икского почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом.
— Не выдержу. Это как бог свят. А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтобы я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочий. Это не годится, хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь. Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите, марка бывшая в употреблении идет!»
Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней Икского уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил.
«Ну, не волнуйтесь. У нас и пример не было, чтобы вашего брата на экзаменах резали. Проформа».
Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше. Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змеежалов в Камиловке и с наперстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ах-Ахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через 5 минут приступили к экзаменам. Проэкзаменовали 2 поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали 2 вольноопределяющихся 3-го разряда. После этого пробил час Фендрикова.
«Вы где служите?» — обратился к нему инспектор.
«Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие», — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук.
«Прослужил 21 год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего я осмеливаюсь подвергнуться испытанию на 1-й классный чин».
«Так-с, напишите диктант».
Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются.
«Хороша холодная вода, когда хочется пыть» и прочее.
Но как ни изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал 2 «н». Слово «лучше» написал «лучше». А словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще». Но ведь все это не грубые ошибки.
«Диктант удовлетворителен», — сказал инспектор.
«Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия», — сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина. «Осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова,
Отчасти же обучался ей у племянника в Арсенофе, приезжавшего на каникулах из Троицы Сергиевской, Вифанской тоже семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию. Все как есть.
Стереометрии по программе не полагается.
Не полагается? А я месяц над ней сидел. Этакая жалость, вздохнул Фендриков.
Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География — наука почтальонов.
Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов. Об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу, но из почтительности сказал «точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно.
«А скажите мне, какое правление в Турции?»
«Известно какое, турецкое».
«Ну, турецкое — это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?»
«Я географию Смирнова учил и, извините, неотчетливо выучил. Ганг — это которая река в Индии текет, и река эта текет в океан».
«Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете?
Странно.
А какой губернии Житомир?»
«Тракт 18, место 121!»
На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.
«Как перед истинным богом, ваше высокородие!» — забормотал он. «Даже отец протоиерей могут подтвердить. 21 год прослужил, и теперь это самое, которое век буду бога молить!»
«Хорошо. Оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?»
«И арифметику неотчетливо. Вот даже отец протоиерей могут подтвердить. Век буду бога молить. С самого покрова учусь, учусь, и ничего толку. Постарел для умственности. Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить».
На ресницах у Фендрикова повисли слезы.
«Прослужил честно и беспорочно, говею ежегодно. Даже отец протоиерей могут подтвердить. Будьте великодушны, ваше высокородие».
«Ничего не приготовили?»
«Все приготовился, но ничего не помню-с. Скоро 60 стукнет, ваше высокородие. Где уж тут за науками гоняться? Сделайте милость».
«Уж и шапку с кокардой себе заказал», — сказал протоиерей Змеи Жалов и усмехнулся.
«Ну, хорошо. Ступайте», — сказал инспектор.
Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль. «Экая жалость», — бормотал он, — «ведь эдакая, скажи на милость, глупость с моей стороны».
«Да что такое?» — спросил Пивомедов.
— «Эх, зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней подлый сидел. Это такая жалость».
Хирургия. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет 40, в поношенной чечунчевой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловонье. В приемную входит дьячок Ванмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт. На носу бородавка, похожая издали на большую муху.
Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором. Потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.
— А-а-а! Мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?
— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! К вашей милости! Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините, питье мое с плачем растворях. Вот сел на медне со старухой чай пить, ой, не боже мой, ни капельки, ни синь порох. Вот хоть ложись да помирай. Ой, хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе. Но и всю эту сторону вот так и ломит. Так и ломит, и в ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Вот так и стрелят, вот так и стрелят. Согрешихом и беззаконовахом, студными о бокалях душу грехми, и в лености житие мое и ждих. За грехи, Сергей Кузьмич, ох, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает: косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое судить тут пение, если рта раскрыть нельзя? Все распухши, извините, и ночь не спавши.
Да, садитесь. Ну, раскройте рот.
Ванмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.
Отец диакон велел водку с хреном прикладывать. Не помогло? Гликерий Анисимову-то, дай бог им здоровье, дали на руку ниточку носить с Афонской горы. Да велели теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл. Бог, боюсь, пост.
А, предрассудок.
Пауза.
Вырвать его нужно, Ефим Михеич.
«Вам лучше знать, Сергей Кузьмич, на то вы и обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, а что каплями или прочим чем. На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ношно, отцы родные, по гроб жизни!»
«Ну, пустяки!»
— скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах.
«Да, хирургия, пустяки!» Тут во всем ведь привычка, твердость руки. Раз плюнуть. На медне тоже вот, как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Вот тоже с зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает по имени-отчеству. В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал.
Вот, долго мы с ним тут...
От Христом Богом молит, вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. А чё ж не вырвать? Вырвать можно, только тут понимать надо, без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом, кому как.
Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.
«Ну-с, раскройте рот пошире».
— говорит он, подходя щипцами к дьячку.
— Сейчас мы его того расплюнуть, десну подрезать только, тракцию сделать по вертикальной оси, и все, —
подрезывает десну, — и все.
— Благодетели вы наши, нам дурака-то и невдомек, а вас Господь просветлил.
— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать. А бывает и так, что одни только корешки. А этот-то расплюнуть, — накладывает щипцы. Ну, постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно. Сейчас мы мгновение ока, —
делает тракцию.
Главное, чтоб поглубже взять тянет, чтоб коронка не сломалась.
Отцы наш, Вась Пресвятая,
«Не того, не того! Как его? Не хватайте руками! Пустите руки!» — тянет.
«Сейчас вот... вот... дай-дай! Дело-то ведь нелегкое!» «Отцы родители!» —
кричит.
«Ангелы! А,
Да дергай же, дергай! Че 5 лет тянешь?
Тут дело-то хирургия! Сразу-то нельзя! Вот, вот!
Ванмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
«Тянул!»
— говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом.
«Чтоб тебя так на том свете потянуло! Фу, благодарим покорно! Коль не умеешь рвать, так не берись! Света Божьего не вижу!»
«А ты зачем руками хватаешь?» — сердится фельдшер. «Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова! Дура!»
«Сам ты дура!»
«Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил!» — дразнит. «Не умеешь, не умеешь! Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты! Господину Египетскому Александру Ивановичу рвал, да и тот ничего, никаких слов! Человек почище тебя, а не хватал руками! Садись, 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 я говорю!»
«Ой, свет не вижу. Дай дух привести. Ой!»
Садится.
«Не тяни только долго, а дергай, дергай. Ты не тяни, а дергай. Сразу!»
«Учи ученого. Экий, господи, народ необразованный. Живи вот с этакими. Очумеешь. Раскрой рот!» — накладывает щипцы. «Хирургия, брат, не шутка. Это тебе не на клиросе читать!»
— делает тракцию. «Ты не дергайся!
Зуб выходит застарелый, глубоко корни пустил!»
— тянет.
«Да не шевелись ты!» «Так, так, не шевелись! Ну, ну, ну!»
Слышен хрустящий звук.
«Ну, так и знал!»
Ванмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.
«Было б мне козьей ножкой», — бормочет фельдшер. «Эдкая оказия».
Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит 2 торчащих выступа.
«Паршивый черт!» — выговаривает он. «Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель?»
«Поругайся мне еще тут!»
— бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы.
«Невежа! Мало тебя в бурсе березой подчивали! Господин Египетский Александр Иванович в Петербурге 7 лет жил! Образованность! 1 костюм 100 рублей стоит! Да и то не ругался! А ты что за пава такая? Ничто тебе не околеешь!»
Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси. Невидимые миру слезы. Рассказ.
«А теперь, господа особы, недурно бы поужинать», — сказал воинский начальник Ребратесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба.
«В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно. А у нас в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпьемший, а закусить нечем».
«Да, не дурно бы теперь что-нибудь этакое», — согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. «Сейчас 2 часа, и трактиры заперты, а не дурно бы этак селедочку, ну, грибочков, что ли, или чего-нибудь вроде этакого, знаете».
Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать.
Думала, думала, и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.
«Эх, важную я вчера у Голопесова индейку ел!» — вздохнул помощник исправника Пружина Пружинской. «А, между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там это делают, берут карасей обыкновенных, еще живых, там, животрепещущих, и в молоко. День они в молоке, сволочи, поплавают, и потом их в сметане, как на скворчащей сковороде, и жарят. Так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов, ей-богу. Особливо, если рюмку выпьешь другую. Ешь и не чувствуешь. В каком-то забытии от аромата одного умрешь.
«И ежели с просоленными огурчиками», — добавил Ребратесов тоном сердечного участия. «Когда мы в Польше стояли, так бывало, пельменей этих за раз штук 200 в себя вопрешь, наложишь их полную тарелку, поперчишь укропцем с петрушкой, посыплешь и... нет слов выразить». Ребратесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь. «Нет, не могу», — сказал он. «Не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. А вот что, господа, а пойдемте-ка и вы ко мне. Ей-богу, выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчик и колбаски, самоварчик изобразим. А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее будить не станем. Потихоньку. Пойдемте!» Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребратесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.
«Я тебе уши оборву!» — сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. «Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтоб, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой!» «Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она того вот, принесла из погреба огурцов и редьки, да почисть селедочку, луку в нее покроши зеленого, да укропцем посыплешь, эдак, знаешь, и картошки кружочками нарежешь, и свеклы тоже». «Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда, перцем сверху поперчишь, ну, гарнир одним словом, понимаешь?»
Ребратесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, навонял серый и осветил стены, украшенные премиями Нивы, видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.
«Мы сейчас»,
— зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола.
«Соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то больна сегодня».
«Уж вы извините, женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Очень может быть, душенька, говорю, дело ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему.
чем плоть свою удручать. Ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов. И слушать не хочет. С детства, говорит, мы приучены.
Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребратесов пошевелил бровями.
Да, так-с. Ну, это, впрочем, пустяки. Я сейчас одну минуту. Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять.
Ребратесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала.
«Машенька», — сказал он, осторожно приблизившись к кровати, — «проснись, Машу, на секундочку».
«Кто? Это ты?
Чего тебе?» «Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся. Спи себе, я сам с ними похлопочу. Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду, побей меня, Бог. Двоеточие, знаешь, пружина пружинская и еще некоторые прекрасные люди, все уважаемые обществом, а пружинской даже Владимира четвертой степени имеет. Он уважает тебя так.
Ты где это налезался?»
«Ну, вот ты уже и сердишься. Какая ты права. Дам им по огурчику, вот и все, и уйдут. Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня. Даже вот ручку поцелую. Вот. И гости все тебя уважают. Так, вот Двоеточиев религиозный человек, знаешь, вот пружина казначей тоже, все относятся к тебе так вот. Марья, говорят, Петровна, это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобо понятное, светило нашего уезда. Ложись, будет тебя городить, налижется там в клубе со своими шалоберниками, а потом и бурлит всю ночь. Постыдился бы. Детей имеешь. Я детей имею. Но ты не раздражайся, Манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю. И детей, Бог даст, пристрою. Митю вот в гимназию повезу. Тем более, что я их не могу прогнать. Неловко. Зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. Двоеточие, пружина пружинский, милые такие люди. Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке. И пусть себе с Богом, я сам распоряжусь.
От наказания. Ошалел ты, что ли? Какие гости в эту пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить. Где это видано, чтоб ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят.
Ну, так бы и сказала. И унижаться перед тобой не стал. Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а... неприлично выразиться. Змеей была, змеей и есть.
О, так ты еще ругаться, язва!
Супруга приподнялась, и воинский начальник почесал щеку и продолжал.
Отмерси. Правду раз читал я в одном журнале. В людях ангел не жена, дома с мужем сатана. Истинная правда. Сатаной была, сатана и есть. На же тебя! Дерись, дерись, бей единственного мужа. Ну, на коленях прошу, ну, умоляю. Манечка, ну, прости ты меня, дай ключи. Ну, Манечка, а ангел,
лютое существо, не срами ты меня перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Ну, дерись, бей, мерси, умоляю, наконец!»
Долго беседовали таким образом супруги. Ребратесов становился на колени, два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала:
«Вижу, что конца не будет моим мучением. Подай со стула мое платье, Махамед!»
Ребратесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос, кто старше, генерал или писатель Лажечников. Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие. Пружинский же говорил:
«Писатель-то он, положим, хороший, спору нет. И смешно пишет, и жалостно. Отправь-ка его на войну. Так он там и с ротой не справится. А генералу хоть целый корпус давай, так ничего».
«Моя Маша сейчас, сию минуту», — перебил спор вошедший хозяин.
«Мы вас беспокоим, право, Федор Акимович. А что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк. Где это вы угостились?»
«Щека... Где щека?» — сконфузился хозяин. «Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках и кровати. А, ну вот и Манечка. Это какая ты у меня растрепе, манюня, чистая Луиза Мишель!»
В зал вошла Мария Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.
«Вот это мило с вашей стороны, что зашли!» — заговорила она. «Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю? Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела».
Супруга сбегала в кухню, и ужин начался.
«Вот хорошо быть женатым», — вздыхал Пружина Пружинской, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. «И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется. Знаешь, что есть существо, которое тебя любит.
Ах! И на фортепианах сыграет что-нибудь этакое. Счастлив Ребратесов!»
Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.
«Не стучи сапогами, Жернов!» — сказала жена. «Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина!»
«А только и знаешь, что бронишься», — вздохнул инспектор. «А поглядела бы ты, как Ребратесовы живут».
«Господи, как живут! Глядишь на них, и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет уродилась. Подвинься!»
Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул. Надлежащие меры. Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от Думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от Думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые. Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, воне, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет: «Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать.
и приятно, и в обществе себя чувствуешь. А то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!
С кого бы нам начать?» — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. «Не начать ли нам, а Никита Николаевич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и, во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни, приносит мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет. Жена так и не ела».
«Ну что ж, с Ошейникова начинать так с Ошейникова», — говорит безучастно врач. Санитары входят в магазин чаю, сахару и кофею и прочих колониальных товаров А.М. Ошейникова. И тотчас же без длинных предисловий приступают к ревизии.
«Да-с», — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. «Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил? Изобретательность, подумаешь?» «Это что ж такое? Поглядите, господа, Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать».
«От этого холеры не выйдет, Никит Николаевич», — резонно замечает хозяин.
«Оно-то так, но ведь противно. Ведь и я у тебя хлеб покупаю».
«Для кого поблагородней, мы особый нож держим-с. Будьте покойны-с, что вы-с».
Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:
«А он у тебя бывает не с стряхнинами?»
«Что вы-с, помилуйтесь, нечто можно-с». Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Осмолова И.К. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое. Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.
«Кисоньки, кисоньки, манюнечки мои!»
— лепечет он.
«Лежат в крупе и мордочки подняли, нежатся. Ты б, Демьян Гаврилович, прислал мне одного котеночка».
«Это можно-с. А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть. От селедки вот, сыр, балык. Извольте видеть, балык в четверг получил. Самый лучший... Мишка, дай-ка сюда ножик».
Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют.
«Закушу уж и я, кстати», — говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилович. «Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить? Другой вкус тогда? А, Мишка, дай-ка сюда бутылочку».
Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.
«Пить натощак?»
— говорит полицейский надзиратель в нерешимости, почесывая затылок.
«Ну, впрочем, ежели по одной... Только ты поскорее, Демьян Гаврилович, нам некогда с твоей водкой».
Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде. Человек пять молодцов с красными вспотевшими физиономиями катят из лавки бочонок с маслом.
«Держи вправо! Тяни за край! Тяни! Тяни! Брусок подложи! А черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!»
Бочонок застревает в дверях и не с места. Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бронясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопение начинается снова.
«Тьфу!» — плюет надзиратель.
«Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть».
Шибукинскую лавку санитары находят запертой.
«Да ведь она ж была отперта», — удивляются санитары, переглядываясь. «Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал».
«Где он?»
— обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки.
«Подайте милостыньку Христа ради», — сипит нищий, — «убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели, родителям вашим».
Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией. Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они недаром. Один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками. «Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть», — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренцковый погреб вин и водок». «Подкрепиться бы».
«Да, не мешает. Зайдемте, если хотите».
Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка. «Жаль, что закусить нечем», — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. «Огурчика дал бы, что ли?» Впрочем, депутат поворачивается к городовому сладком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.
«А, тут есть и не очень гнилые», — как бы удивляется надзиратель.
«Дай-ка я себе выберу. Да ты поставь здесь лоток. Какие лучше, мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. А Никит Николаевич, наливайте. Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши. Никакого образования, ни клуба, ни общества. Австралия, да и только. Наливайте, господа. Доктор, яблочек, самолично для вас очистил».
«Ваш благородь, куда лоток девать прикажете?»
— спрашивает городовой надзиратель, выходящего с компании из погреба.
«Лоток? Который лоток?»
«Понимаю.
Уничтожь вместе с яблоками, потому зараза».
«Яблоки вы изволили скушать?»
«Ах, очень приятно. Послушай, поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась. Я только на часок к Плюнину спать. Понимаешь? Спать. Объятие Морфея. Шпрехен зидейч, Иван Андреевич».
И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит: «Так и вся жизнь наша».